Николя тоже поклонился завсегдатаем, прошел за другом и присел в уголке. Шинкарка, прикинув опытным взглядом платежеспособность новых клиентов, выставила две мишки каши, белый каравай и полулитровый штоф с мутной жидкостью. Такая же бутыль по кивку кузнеца была выставлена завсегдатаем, как компенсация за возможность посидеть отдельно, без всенепременного участия в пьяной застольной беседе, ради чего, собственно, приличные люди и идут в шинок. Правда, один из казаков, самый поддатый или не самый трезвый, попытался было выразить некоторое возмущение тем горьким фактом, что ученый Паныч не снял перед ними шапку, чем не уважил общее застолье. Определенная логика в этом, по правде, конечно, была, поэтому в акуле пришлось еще и кулак показать, что на некоторое время успокоило буяна, но, как оказалось, ненадолго. «В общем, поверь, это был самый что ни на есть ненатуральнейший черт! О, я же его, сукина сына, в окно бачил! Ох, мама, мама!»
«Да уж как такая эффектная, многоступенчатая, — выразился женщина, — как Солоха могла запустить в свой дом черта!
Да хиба ж я разумею! Мамо, вона у ей свои закидоны!»
«Понятно, но, ей-богу, черт в доме — это уже перебор!
Да тю!»
Чего конкретно это «тю» могло или должно было значить, на данный момент осталось неизвестным, так как тощий казачок лет 40 с хвостиком решил на минуточку докопаться до городского гостя.
«А шо, пан гимназист, перед честным казачством шапку не ломая? Может, он видит у том себе якую ущерб чести?»
Вакула переглянулся с другом, получил утвердительный кивок, попросил шинкарку поставить еще один штоф в честной компании, после чего, немало не чинясь, поймал болтуна за штаны и за ворот, одним широким движением выкинув он его из шинка. «Прощальная, чтоб тебе сдохнуть», исчезла где-то за огородами.
«Ты, однако, можешь думать все, что душеньке твоей угодно, однако же при научном, логическом взгляде на вещи нельзя отрицать того явного факта...»
«Не було».
«В смысле?»
«Не було того факту».
«То есть ты отрицаешь, что сам своими глазами видел собственную маму на метле?»
Вакула в отчаянии прокинул стопку, ища в голове свои чуть более объемный ответ, чем «не було», но...
«А может, тот паныч нас зусім не уважает? Может, он и Господа Бога не уважает, коль пред нашими святыми иконами шапку не ломает, ась?»
Три собутыльника кривыми улыбками изобразили, что штоф практически пуст. А стало быть, компания пребывает в состоянии недопития, что не есть дюже доброе.
«Ваш благородие, нам бы еще горылочки!»
Хором завели казаки, а кузнец, не обращая на них внимания, смог, наконец, выразить свою точку зрения.
«Маму! Она ж всегда маму! Может, и приласкатый, а может, и рушником позаду. Як я могу рыдну маменьку ведьмой назвать? Ніяк! Може, оно так и було, що греха тоїть. Однако же...»
«Что?»
«Ну, як же вы не бачите? Мама и ведьма, то ж не в пропорции!»
«Вакула, тебе никто не говорил, что ты переувлекаешься с этим своим золотым сечением?» — покачал головой Николя, лихорадочно нащупывая последние серебряные монетки в кармане.
«Так зараз тот паныч и самого Бога не уважает, так я ему долю подносуну, шовен...»
Кузнецу пришлось вставать второй раз, извинившись перед всей честной компанией, и отправлять буяна в новый полет по параболе за плетень. Трое казаков удовлетворенно крякнули и церемонно подняли стопки за товарища летчика.
— Ладно, не будем же мы ссориться на пустом месте, — примирительно поднял руку Николя. — Давай пойдем путем химического эксперимента. Ты следишь дома за почтенной пани Солохой. Если черт самоорганизуется второй раз, то...
— Плохо дело, — честно признал Вакула. — Слухай, а может, он и черт был, а який-нибудь парубок в вывороченном тулупе. Вот же они в ночь перед Рождеством мажут себе рожи дегтем, на башку рога барани, то и пошли за плетня брехать по собачьей, орать по козлинам. Вот тю, сроматыща, а вы не признали.
— Слишком жирное, на мой вкус.
Господин гимназист, поморщившись, передвинул свою порцию каши другу.
— Но нет, прости, этот тип был именно что черт. И не попадись мне под руку, икона святая.
— Ну так ж она и святая, то я ее намалював.
— Ясное дело, что не монашеского письма с Афона, но ведь в церкви ты ее освящал?
«Да як же!» — торопливо ответил Вакула, потому что казачок, выпалший из-под плетня, благословил с крестным знаменем, быстро выпил стопочку у приятелей, с неубиваемым оптимизмом навис над нашими героями.
«А позволю себе спросить ученого-паныча, вот ежели колесо у брички железом оббить, да загрузить ее солью или, к примеру, чугуном, так вот дойдет ли та бричка до Америки, али хоть до Берлину?»
И пока Николя пытался воспроизвести в голове все физические величины сей задачи, казачок мигом увел миску с кашей из-под носа у акулы, с размаху надев ее ему же на голову.
Шинок аж подпрыгнул от искреннего мужского хохоту. «Ой, Голопупенко, ой, ловкач, какие кунштюки откалывает, сучий бес! Да уж он у нас мастер устраивает всяческие забавные штуки. А пометай, панове, как в запрошлом годе он козу волосного писаря в бабье платье переодел и запустил у хату к писарю, а тут и сам господин писарь на четвереньках до дому дополз, и к той козе целоваться. Ха-ха-ха! Ох, и рожа у нашего кузнеца! Подивитесь, добрые люди! Помню, была у кумы коров брюхаста. Так вот, кума от ей молока надоила, та иди с крынкой до хаты, а там сам пан голова у плетня присел, прихватила животом, так усы кверху. Ну, так дурная баба перепугалась, да и со всей дуры ему...
Что дальше произошло и чем закончилась эта чудесная история, никому дослушать не удалось. Николя только и успел снять миску с головы друга и крепко шарахнуть ею же в лоб веселого казака Голопупенко. Глиняные осколки так и брызнули во все стороны, а глубоко обиженный, равноразбуженный медведь посреди зимней спячки Вакула уже поднимался из-за стола.
«Прибьешься, хлопчик!» — попытались храбро улыбнуться пьяницы. «Да-то что, мы ж не что. Так то шутка, як между собой трохи по-соседски дурью помаялись, як между благородными людьми водится. А шо у вас тут, панове, так весело?» В дверях Шинка появился невесть откуда здоровенный казачин в красной свитке. И, собственно, больше он тоже ничего не спрашивал, не успел.
Озорник Голопупенко от крепкого пинка полетел прямиком ему в грудь, пушечным ядром выкинув гостя наружу. Следом разъяренный Вакула отправил и трех друзей-собутыльников. Не подумайте, что никто не сопротивлялся. Дебелые казаки от всей души пытались навешать ответных тумаков рослому сыну прекрасной Солохи, как греки перцам, и с тем же успехом. Минуты не прошло, как все четверо завсегдатаев Шинка с синяками, шишками и прочими телесными повреждениями разной тяжести лежали во дворе на солнышке. Баба Шинкарка ругалась, на чем свет стоит, на иврите.
«Да чтобы знали, у меня тут приличное заведение, никаких, прости господи, чтоб мне лопнуть драк не попускается! Я таки на вас управу сыщу, я таки и до самого пана головы! Он мне уже месяц, как ведро горилки, должен дойду, а может, и до самого исправника! Да что там, ой, вей! Я таки самому комиссару пожалуюсь! Нет такого закона, чтобы в моем приличном заведении миски облобить! Кстати, чтобы все сдохли, каша хоть вкусная была!»
Вакула, дважды опустив голову в бадью с водой, вытер лицо рушником и, судя по всему, был готов продолжить буйствовать. Когда, легко высвободившись из-под кучи малы, казак в красной свитке кинул на стол целую полтину серебром.
«Уймись ты, чертова баба, и подай нам водки на стол, бо я хочу угостить таких гарных хлопцев. От бы им со мной на сечь пойти, любо было б, право, любо, а?»
Четверка диканьковских завсегдатаев Шинка радостно обернулась было на его слова, но в тот же миг, встретив огненный взгляд гостя из-под черной изогнутой брови, почесываясь и постановая, пошла себе во свояси.
«А подай-ка нам еще до того варенухи сало, галушек да окорок!» — потребовал гость, крутя черный длинный ус свой. «Сам пью, сам гуляю, сам за все плачу!»
«Это кто?» — спросил тихим шепотом Николя.
— Абис его зная, — пожал плечами Вакула. — Может, простой казак, а может, и запорожец, а может, у самой сечи знатный пан полковник заявився.
— Не очень похож, — подозрительно сощурился молодой гимназист. — Ни трубки, ни сабли, ни пистолетов, и одет как-то слишком вызывающе, что ли.
— А я-то сам с запорожской сечи буду,
— нарочито громко продолжал горланить незнакомец, поправляя на голове высокую барашковую шапку с красным верхом.
Вот и шаблюка моя верная у ляхов с бою взял. Вот и пистоль турецкой в отделке богатой. А где же люлька моя? Вот и она. А не угостить ли табачком честное собрание, братцы?»
Николя готов был поклясться чем угодно, что когда этот человек появился на пороге, вот ничего из всего вышеперечисленного у него не было. С другой стороны, ему еще в детстве доводилось слышать дивные рассказы о казаках-характерниках, хранителях древней магии, чудесных воинах, защитниках Руси, способных отводить глаза противнику, наводить морок, не есть, не пить и не спать неделями, притом сохраняя силу и разум. А были и такие, вроде легендарного Серка, что полки турок и ляхов боялись их пуще огня, и одно имя грозного атамана порой разворачивало вспять вражеские войска.